Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
У нас сегодня очень много интересных вопросов. Я надеюсь и уверен, в принципе, что у нас и будут интересные ответы. Много новшеств вообще. У нас новая заставка. Можно показать. На самом деле, я понял из вашего блога, что люди, которые задают вопросы, они, я так понимаю, смотрят ежедневные уроки, которые вы проводите.
Наверное, это да. В общем, конечно.
По вопросам так можно определить. Поэтому я хотел бы первый вопрос как бы задать от себя и спросить, что вы преподаете на этом уроке, как он устроен, этот урок, на кого он вообще рассчитан. Вот какую-то информацию дать.
В принципе, урок рассчитан на всех. Каббалисты не пытались писать специально для маленьких, для больших, для глупеньких, для умненьких. Они не пытались даже писать на каких-то других языках. Они считали, что вот так, как мы пишем, так это и достаточно. Потому что человек, который читает или слушает, не понимая ничего, но он пытается прорваться сквозь эту информацию, непонятную ему все равно, даже если это его родной язык, непонятную ведь, о чем говорится, в этот высший мир, который описывается совершенно непонятно ему высший мир, совершенно непонятно ему системы какие-то, взаимодействия, названия, все непонятно, ничего не ясно. Вот как ребенку говоришь, он смотрит на тебя, он пытается уловить, чего ты ему говоришь, а он, ты видишь по нему, что он, ну он на тебя смотрит, открыв рот. И учится. Вот до него постепенно так доходит. Так и мы должны пытаться войти в высший мир. Так как иногда учат иностранные языки. Тебя выбрасывают в какую-то, допустим, там, среду, где говорят на чужом языке. Ты не знаешь ни одного слова, не имеешь никакой подготовки. Тупой вообще. Вот я абсолютно не восприимчив к языкам. Но я знаю, что вот я побывал, допустим, месяц в Америке, вот у нас тут было даже полтора месяца по всем этим университетам, когда мы ездили с лекциями, с моими помощниками. И я начал довольно бойко общаться. А из учебника не мог ничего понять. Вот так же устроено, в принципе, и проникновение в высший мир. То есть человек должен слушать. А открыв рот, чувствуя, что вот он хочет этого, а вот как маленький ребенок, вот так наивно. И тогда это придет, тогда это раскроется. Поэтому, это описывается, как воздействие света, высший свет, который возвращает к своему источнику, втаскивает тебя, освещает тебя, как бы тянет за собой. Поэтому наши занятия, они устроены так, что я, во-первых, приходя на занятия, я категорически не хочу заранее знать, о чем речь. Я не профессор в университете, я не должен докладывать какую-то определенную там область в определенном объеме, и для того, чтобы люди все поняли, записали, законспектировали и потом ответили мне на экзамене.
То есть вы не готовитесь вообще?
Я не готовлюсь никогда, и я никогда этим не занимаюсь заранее, даже близко к тому, что будет, я не знаю и не хочу знать.
Не знаете, что вы будете, какой текст будете читать?
Никогда, я не знаю. В тот момент, когда они начинают читать, и я вместе с ними. Почему это так надо? Потому что мне надо поймать музу, духовную, правда, не эту, земную. То есть то желание, которое есть в общем в тех, которые сейчас подключаются ко мне вместе со мной в одном едином желании, как-нибудь у каждого свое желание войти в высший мир, ощутить его, чего-то понять, чего-то постичь. Желание более явное, более скрытое, непонятное для человека. Может быть, обратное даже тому, что надо, неважно. Но, в общем, относящееся по модулю, так сказать, к этой теме, к этой цели. К раскрытию Творца, высшей силы, высшего мира. И я эти желания должен в себя вобрать. И слушая текст, я его, как правило, не читаю. Я слушаю то, что мне читает человек. Просто простой мой ученик. Никто не должен быть никаким выдающимся и никем, и никак. И не выдающимся чтецом. Он должен просто нормально читать текст. Аккуратно, мягко, наивно, я бы сказал, тоже. Вот так вот, как читает. И когда таким образом читается текст, с одной стороны, это как бы вход вот в этот вот высший мир, где-то там, который находится за тьмой, за деревьями, за лесом, за этим, да, с одной стороны, с другой стороны, огромные желания младенцев, так сказать, ищущих входа в этот мир, и я, который могу быть для них, ну, не проводник Иван Сусанин, как бы, грубо говоря, а адаптером, то есть соединяющим чем-то между тем и этим. Я не веду, в принципе, потому что это не дорога, которую надо вести, это надо тут же немедленно как-то подключать. В этом заключается весь урок. То есть снаружи этот урок кажется, что мы изучаем материал, мы его исследуем, задаются вопросы, я даю ответы, а в принципе работа совершенно другая. Работа в том, как вот эти желания все вместе собрать и как сделать так, чтобы они прошли вот это вот непонимание, как ребенок смотрит, открыв рот на взрослого, который ему что-то говорит. Вот чтобы это непонимание, оно естественным образом вдруг вошло во всех нас. Это высшее состояние, то, о чем мы читаем и не понимаем. То есть вот эти вот раскрытые рты всех слушателей, всех занимающихся с нами, они должны вместе со мной, правильно как бы направляющих эти желания, вызвать раскрытие этого материала, который мы изучаем, так, чтобы просто он в нас ощутился.
Вам важно, кто перед вами сидит?
Нет, я не вижу абсолютно, не важно абсолютно никто.
Не, ну это ученики, которые там 10 лет занимаются, или там новенькие пришли?
Тоже не важно, и не важно, сидит ли он передо мной или находится где-то на другом конце земли по интернету. Я ощущаю желание вот этим.
Видеть не важно?
Нет, я не вижу.
200, 300 человек, это может быть через интернет?
Нет, это может быть 10 человек. Это не важно, 300 или 30. Нет, это не имеет значения. Это зависит только от мощности желания. И удельной такой мощности желания, и все. То есть желательным выходом из урока является появление ощущения того, что на тебя что-то дышит, что-то воздействует.
А что вы порекомендуете? Как, ведь урок состоит из трех частей. Вы очень
представляете на блоге.
Не важно,
это не важно. Нет, это может быть просто... Это абсолютно не важно. Нет. Конечно, это просто для того, чтобы внешне нам дать какие-то другие зацепки, какие-то другие, может быть, взгляды, обновить немножко нас самих. Потому что все время с открытым ртом на одно и то же сидеть нельзя. Посмотри на ребенка. Ему надо все время так гукнуть, так чего-то сделать, так какой-то звук создать, еще чего-то там скривить как-то лицо и так далее. Таким образом он следит за тобой, не понимает твоих изменений. Поэтому и мы стараемся здесь делать всякие изменения. Поэтому есть вопросы, ответы. И это все внешнее, для того, чтобы возбудить желание.
Вы часто на блоге, несколько постов у вас было, вы писали о динамике утреннего урока, что вот вы, ваша как бы не цель, вы бы хотели видеть, что вот очень много людей, чтобы подключались именно к динамике этого урока.
Да.
Что это значит, динамика?
Потому что утренний урок, он имеет свою динамику от дня в день. Я потому что, хотя это может быть незаметно слушателям, читателям, но я каждый день выдаю определенную порцию новой информации. И материальной, то есть практической, то-то, что можно сказать, что вот сегодня они услышали то, что не слышали раньше. С моей стороны, это абсолютно четко градировано, и я не имею права переступить. Порог определенный, у меня он точно взвешен. Нельзя больше дать.
А иногда вы чувствуете, что можете дать больше,
нет,
но не даете?
Нет, такого практически нет. Нету здесь какого-то такого флирта, какой-то игры, какой-то там игры в прятки. Нет. Сама информация, которая выдается, она сама по себе содержит и скрытие, и раскрытие. Во-первых. Во-вторых, больше нельзя, потому что нельзя. Это не от меня зависит, это зависит от... Вот людей, которые должны выдать в течение дня затем определенное усилие, определенное количество усилий, работы, мощности своей, продвижения. И прийти на завтра, вооружившись новым желанием, с более открытым ртом, с более ищущим взглядом, уже более сфокусированным на основании прошлого урока и прошлого дня, прошедшего после прошлого урока. Если вот эта динамика в них сохраняется, тогда мы идем вперед. Как правило, по истечении какого-то времени, недели, двух, что-то падает. И происходит какое-то общее, какое-то такое затухание у них. И, соответственно, я вхожу на несколько дней, может быть, в какой-то другой стиль преподавания, более дидактический. То есть преподается материал по системе, как он изложен там, с объяснениями более механическими и так далее. Несущие внутри духовную нагрузку, но внутри не так явно. А иногда приходится даже какими-то острыми действиями менять обстановку, возбуждать, немножко, так сказать, встряхивать. Ну, если, в частности, я уезжаю, вот, допустим, как сейчас, намечаются всякие поездки, то это, в свою очередь, играет на изменения. И товарищи этих, которые по-другому между собой контактируются, которые между собой начинают по-другому связываться, готовиться к уроку, у них появляется желание, начинают ощущать все-таки отличия, когда они со мной, без меня или какие-то... Ну, в общем, это действует.
А есть разница смотреть этот урок онлайн со всеми вместе или можно потом скачать его с интернета через пару дней?
Желательно, нет, желательно через пару дней нет. Желательно в тот же день, как минимум в тот же день до следующего урока, пока у нас не поменялось, такой апгрейд не сделан был на прошлый урок, мы не поднялись и не изменили свое внутреннее содержание все вместе в мире. Самое желательное – это смотреть в то же время. Но есть люди, есть континенты, которые в это время находятся на работе, у них рабочий день. Рабочее время. И поэтому, или там глубокая какая-то ночь и так далее. То есть такие часы, когда они не могут. Тогда в течение суток. Но в течение суток это самое желательное. Если человек пропустил несколько дней, пускай берет последний день. Он обязательно должен начинать с того времени, когда он вместе со всеми. То есть 24 часа от того часа, когда урок наш закончился, до начала следующего урока, мы находимся в той же духовной среде. И поэтому надо как можно больше смотреть из этих частей. Я надеюсь, что и блок я буду делать под эти части. Сейчас он у меня немножко отстает. Потому что пока этот блок переводит, пока из него вытаскивают, пока я его обрабатываю, он, в общем, на 1-2 дня сейчас пока еще отстает от нашего урока утреннего. А так я хочу, чтобы были новости, все общения, все интервью в течение дня. Вот вопрос-ответы, которые мы с тобой изучаем, там, блог, все, чтобы не было. Все было связано в тот же день, те же 24 часа, они шли одним пакетом. Следующие 24 часа могут быть совершенно другие. И они уже не относятся. Ты не можешь смотреть интервью или что-то из одного дня и быть при этом в другом дне. Это просто вот такие волны, они должны волнами идти так по всему миру, только таким образом мы сможем раскачать мир вместе с нами в том же темпе, в том же войти в резонанс, заставить его, вынудить войти с нами в резонанс. И таким образом мы его двинем вперед.
Многие задают такой вопрос. Понятно, что есть динамика утреннего урока, но у вас есть такие вот уроки, как виртуальные, вы проводите на русском. Есть передачи, там «Спроси каббалиста», есть еще другие передачи, где вы раз в неделю вы их проводите.
А это другое дело.
Да. Да. Но и они смотрят только эти передачи вот, раз в неделю, и не хватает у людей времени по 3 часа смотреть.
Это совершенно это другое разное течение. Это университет открытый, который идет по своей программе. Допустим, раз в неделю у меня есть урок на русском языке, в воскресенье с 4 до 5 по местному времени, то я открываю книгу, я заканчиваю ее на какой-то странице, в следующий раз продолжаю эту страницу, через неделю. От недели к неделе тоже меняется, естественно, метод изложения немножко, характер изложения, потому что я другой, потому что публика другая. И общественная вся среда наша, всего мирового нашего кли, она другая. То есть, хотя меня смотрит ограниченное количество студентов наших, но вся общая среда, она немножко другая, мы находимся внутри нее с моими этими студентами этого курса академического, и все-таки поэтому влияет одно на другое. Но это совсем другое течение, это другие, так сказать, волны, это другой процесс.
То есть вы рекомендуете даже хоть маленький отрывок, но там 5-10 минут из урока, но посмотреть...
Я рекомендую человеку взять себе, если он не может все три урока, какой-то определенный утренний урок, и постоянно быть вместе с ним. Или первую часть, или вторую, или третью, что ему ближе. Вот. Неважно, есть люди, которые вдохновляются от Талмуда Сарасферот. А есть люди, для них первая часть очень важна. Когда мы начинаем, когда у нас есть включение в урок, это первая часть, где мы слушаем Рабаша, и потом, значит, обсуждаем это. А для кого-то третья часть, как предисловие к Таска, такие большие куски, где мы входим внутрь темы и так далее. Это пускай каждый выберет. Но желательно хоть немножечко, конечно, быть с нами вместе в этом общем нашем ежедневном темпе.
Окей. Давайте послушаем, у нас есть аудиовопрос.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Света. Третий писал, что религия – это придуманная мудрым и лукавым человеком для того, чтобы убедить народ в покорности. Вопрос, может ли народ быть без религии? Если нет, то есть ли надежда на объединение религии или появление новой универсальной? Как вы оцениваете перспективу и каков ваш прогноз?
Хорошо. Задан вопрос. Религия – это опиум для народа, абсолютно точно и верно. Религию изобрели люди. Религия нужна для того, чтобы помочь человеку пережить этот жуткий мир. Она несет на себе очень серьезную свою социальную, культурную и всевозможную другую, так сказать, ношу. Она смягчает, она организует. Вы понимаете, когда человеку говорится, что сверху на тебя давит сила, что есть начало, твой конец, и потом еще высший суд и так далее, что, так сказать, над тобой есть высший присмотр, и смотри, ну-ну-ну, он понимает, что тут никуда особенно не денешься, действительно что-то есть, причем общество, соответственно, с этим на него давит и убеждает, что это так. Короче говоря, это великая сила и очень нужная сила. Не зря высшее управление Творцом предусмотрело такую именно систему нашего сдерживания эгоистического в то время, пока мы находимся в таком животном развитии, когда мы еще находимся в эгоизме, и нас надо как-то держать, обуздать, пока этот эгоизм внутри нас созреет, мы должны находиться, естественно, и в таком вот духовном развитии, как религия. Это вроде бы такая методика внутреннего развития человека. Человек верит в духи, человек верит в ведьмы, человек верит в каких-то богов, или в бога одного, или в его, так сказать, посредника здесь на земле, или там царь это тоже как бог, и так далее. В общем, все это так в человеке постепенно-постепенно трансформируется, внутри обрабатывается в течение многих-многих столетий, даже тысячелетий, пока, наконец-то, он не созревает до такого состояния, когда это просто превращается в культуру. Как сегодня мы уже это видим со всеми религиями. Или эти религии существуют для того, чтобы сплотить народ и осуществить какие-то земные конкретные цели, завоевания, порабощения. Или для того, чтобы сплотить народ, для того, чтобы держать его в узде, так необходимы какие-то там духовные предводители. Или эта религия необходима для того, чтобы держать кого-то на посту, и поэтому есть союз между религией и политиками. Или религия действительно действует в том, что помогают человеку, каким-то образом смягчают его жизнь, дают надежду. Но все это постепенно проходит. И религия занимает место простой культуры, то есть обычаев, в которых человек находится. И, в общем-то, чувствует себя в них комфортно. Вы знаете, как любая привычка, она успокаивает человека, когда он что-то делает. Посмотрите на... Я знаю очень много женщин, которых успокаивает, допустим, мытье посуды или мытье пола. У них какие-то стрессы или что, вот она начинает дома работать, она знает, что мне надо сейчас быстро что-то помыть посуду. Все. Или приготовить обед. И это, в принципе, заменяет ей успокаивающее лекарство. Это на самом деле так. Это на самом деле так. Вот такая вот монотонная работа, и обязательная, и необходимая, и, так сказать, привычная, она приводит человека все в порядок. Так и здесь. Человек знает, вот есть молитва, тут Бог, тут такая-то установка и так далее, остальные тоже его поддерживают. Но в наше время, конечно, это все уходит, эгоизм поднимается. Религия, она может управлять человеком на предварительных стадиях развития эгоизма. Эгоизм у нас развивается по четырем стадиям своего развития. Неживой, растительный, животный и затем человеческий. Вот когда мы подходим сегодня к человеческому уровню развития эгоизма, религия пропадает. Даже религиозные, это не те религиозные, которые были раньше, и их и сами адепты религии, сами ее предводители и сами люди, которые так сказать, эту религию практикуют. Это не те религиозные. Это больше культура, это больше метод общения, это больше метод домостроя, такого успокоения психологического и так далее. И поэтому человек начинает подниматься, он начинает сверх религии искать дополнительные какие-то для себя ответы на эти вопросы. Причем, конечно, религия на них вообще не может ответить и не отвечает. Она заставляет человека верить в то, что вот так и все. Змей ходил на двух ногах, соблазнил женщину, женщина соблазнила мужчину, вот с этого все грехи и так далее. Или там и так далее. В общем, все таким образом, что при этом высший суд, там у каждого свой, там в каждой религии. То есть все это человеку, конечно, наговаривается и с трудом верится. Здесь начинает в последнее время с появлением вот этой полной духовной разрухи вместе с остальным кризисом возникает наука Каббала, которая говорит, что это все, мы живем в этом общем мироздании, все это открыто, все это явно. А для тебя доступно, пожалуйста, открой свое чувство, развей в себе этот рудиментарный орган, который в тебе существует, душу так называемую. Начни сквозь нее, через нее ощущать высший мир, то, где ты существуешь. Тело – это твой довесок, дано тебе сейчас. Душа существует вечно. Возьми, соединись с этой душой, то есть раскрой ее в себе. Начни ощущать, как через тело ощущаешь часть мироздания. Начни через душу ощущать вторую часть мироздания, и будешь в ней существовать. Я помню, как и у меня это все было, но затем это становится очень простым, очень естественным. И человек в этом живет. Вот к этому должны прийти все. Так что религии, конечно, они отомрут, они займут окончательное место в человеке как культура. Бали Сулам пишет об этом, что каждый может остаться в рамках своей религии, ее, так сказать, придерживаться, как обычаи, как культура. Дом, семья, страна, неважно, у каждого свои обычаи, и у каждого, почему же он не останется с ними. Но человек, когда ему раскроется Творец, когда ему раскроется высший мир, не останется места для того, что религия хочет приписать к себе, как будто знание этого высшего мира. Ад, рай, все эти системы управления, это совершенно ей неизвестно. И никто из религиозных и не знает этого ничего. Это раскрывают каббалисты, причем раскрывают для всех. То есть, пожалуйста, изучи, пожалуйста, раскрой себе это высшее управление, вот тебе высший мир, который на тебя воздействует, и ты его начинаешь ощущать. Вот тебе Творец, то есть это высшая сила, которая через этот высший мир на тебя воздействует. Начинай узнавать его, начинай входить в коммуникацию с ним. И таким образом включайся во весь объем мироздания, вскрытый от тебя, чтобы он стал явным. А религия, она остается только как обычай, как культура, которую не надо просто так убирать. Они могут остаться вместе с человеком. У нас в мире есть 3800 всевозможных религий, верований. Они могут остаться. Это все, что человечество создало, пока было в потемках. А сейчас, когда оно раскрывает для себя высший мир, по крайней мере, существует такая возможность, то это все занимает свое вот такое же место в нашем домострое, в обиходе, как и все остальные наши культурные ценности.
Думаю, очень такой полный ответ, хотя я уверен, что когда вы выставите это
сейчас
на блог...
Сейчас будут дополнительные,
да, много можно дополнительных вопросов задать, можно и поспорить и так далее, да. Но это понятно. И убедить, я не думаю, что кого-то можно
Нет,
убедить.
Нет, нельзя, конечно. Это просто предложение на раскрытие. Вся каббала – это предложение на раскрытие всего мироздания.
Но одно понятно, что на предварительных этапах развития человечества нельзя было
без
обойтись
невозможно
без
религии. Было.
Дикарями
Нет,
были бы
дело не в этом. Религия является предварительной стадией внутреннего развития человека. Без религиозного вот этого развития, верований всевозможных, неважно, там это может быть даоизм, и ислам, и иудаизм, и христианство, это может быть верование там инков и там других, их очень много всяких, и шаманов. Дело не в этом. Дело в том, что без вот этого вот внутреннего развития, которое дали религии и верование человеку, они не могли бы сегодня подойти к Каббале. Хотя это их путает и делает в них какой-то сумбур внутренний, но это развитие. Ребенок вот так вот должен развиваться и потом наконец-то начинать приводить в порядок вот эти все свои, но уже где-то готовые ощущения.
Окей, у нас осталось несколько минут. Последний вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Что для вас является святым? Именно для вас?
Святым для меня является одно единственное. Это устремление человека к познанию высшей силы. Не сама высшая сила, я не знаю, что значит она святая. И ничего другого святого в нашем мире вообще нет. А устремление, вот эта точка во мне, которая меня тянет куда-то, ввысь, вверх. Это святое. То есть, что значит святое? Во-первых, это так и называется, часть Творца свыше. Это моя душа. Во-первых. И во-вторых, потому что это, кроме этого ничего нет. Вот это мое самое главное богатство.
Вот это стремление.
Да.
Узнать да. эту силу.
А все остальное не важно. Абсолютно не имеет значения. Вот ее надо лелеять, беречь, развивать.
Спасибо вам большое за ответы. Наша передача подошла к концу. Я хочу напомнить всем телезрителям, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге профессора Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. А также мы говорили в начале передачи о уроках. Угу. Все уроки вы выставляете сейчас на свой блог. И все эти уроки в онлайн. Время можно смотреть по адресу kap.tv. А также можно скачать и посмотреть, в принципе, эти уроки и на блоге. Каждый день они там выставляются. Спасибо вам, спасибо всем слушателям и до свидания.